Это «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов, а наш сегодняшний гость Наталья Евгеньевна Горбаневская, я думаю, хорошо известная слушателям «Радио Свобода» как агент политический, как человек, который вышел на площадь.
Я проверял. Это был не политический поступок.
О, давайте начнем с этого. А какой же это был поступок?
Нравственный.
А в чем разница?
Разница огромная. Я буду вам, священнику, объяснять, в чем разница между поступком политическим и нравственным?
Наталья Евгеньевна.
Да.
Давайте условимся. То, что я здесь сижу в рясе, это мое личное хобби. Амплуа у меня, вот сегодня, в частности, скорее адвокат дьявола. Угу. Я говорю от имени неверующих, от имени циников, от имени всех тех, кто противоположен христианству. А вы говорите с христианской точки зрения.
Я говорю всегда, действительно, вообще всегда говорю только со своей точки зрения.
Христианская точка зрения ваша или нет?
В общем, конечно, да. Да, конечно.
Так вот, от имени широких масс, циников, скептиков и пофигистов я скажу, политика не может быть нравственной. Вы согласитесь?
Соглашусь с тем, что бывают исключения.
Вы были исключением?
Я не была исключением, это не был политический шаг. Исключением был, например, президент Чехословакии, а потом Чешской Республики Вацлав Гавел. Вот это было исключение.
Хорошо, давайте я зайду с другого конца. Вчера буквально вы участвовали, вели концерт в помощь политическим заключенным. Насколько я знаю, правозащитники, мировая общественность бьется над вопросом о том, кто такие политические заключенные, а кто нет. В России самый яркий пример – это Ходорковский, политический заключенный или субъект хозяйственного спора. И тогда встает вопрос опять о том, что такое политика? Человек, который попал в тюрьму, потому что это нравственный человек, не захотевший красть. Политический заключенный?
Политический заключенный, потому что такова политика государства. Потому что государство посадило его по своим политическим причинам. Понимаете, мы тоже были политзаключенные.
Ага.
Но не потому, что мы занимались политикой, а потому что у государства были политические причины нас сажать. И сейчас я до сих пор, я так считаю, человек может быть совершенно не залезать ни в какую политику, а политика его достанет, посадит, и он будет политзаключенный.
Давайте возьмем пример из христианской новейшей истории. 29-й год, начало коллективизации и новый виток гонений на церковь. Я пытался доказать бывшему у нас на программе председателю Московского общества атеистов, что это были политические гонения. Нет, говорил он, как говорил и Сталин, как говорил митрополит Сергий Старогородский, это были люди, которые не платили налогов или проповедовали о монархии, или против коллективизации. То есть это были люди, осужденные за политическую деятельность, а не за то, что они священники. Вы с этим согласитесь?
Я соглашусь отчасти, потому что уже то, что они были священники, причем, видимо, из вашего рассказа, я понимаю, это были священники, которые не захотели подчиниться... Нет?
Нет, Наталья Евгеньевна, просто... я даю справку. Когда шла коллективизация, об этом сейчас не любят говорить. Любят говорить, что пострадали верные чада церкви Московской патриархии. Но расстреливали и арестовывали одинаково и обновленцев, да, и катакомбников, и старобрядцев, и баптистов. Практически ликвидировали тогда меннонитов. Десятки тысяч собрались под Москвой, их просто арестовали в 29-м году вот в отдельный лагерь. Так что нет, это не только.
Нет, это были, безусловно, преследования политические. Но почему-то в этих политических преследованиях и в эту волну, и в следующую волну, когда уже как бы преследовали, скажем, недобитых кулаков, когда был большой террор, тогда очень много недобитых кулаков и очень много священников. То есть было впечатление, что в этот момент решили от всех священников, которые не расстреляны, не померли на каторге, не сидят где-то в далекой ссылке, что от них решили очистить вот эту нашу советскую землю, понимаете?
В 1938-м уже говорили и о русской земле. Уже была терминология, близкая к эпохе Ивана Грозного. «Очисти, государь, русскую землю, сжалуйся, вот, помилуй».
Вот, вот они очищали землю, и от действительно репрессии против священников просто поднялась новая очень большая волна, причем почти всех расстреливали. Если в начале 30-х кого-то расстреливали, кого-то в лагеря, кого-то ссылали на спецпоселение, то тут расстреливали.
Я не знаю,
я не думаю даже, что через одного, наверное, двух из трех, по крайней мере.
Не двух из трех, 9 из 10, но возьмем статистику. То, что вы рисуете, это такая благостная картина. Вот прошлым летом в Музее революции, то есть в английском клубе, где большевики оборудовали музей революции.
В английском клубе.
В английском клубе, клубе тогда уж, была выставка памяти репрессированных. При этом на Бутовском полигоне, где лежат десятки тысяч расстрелянных, до сих пор они свалены в огромные канавы, и не производится работ, которые производятся во всем мире, извлечение останков, попытка установить, чьи кости кому принадлежат, анализ ДНК и нормальные захоронения. А выставка гламурная была. Из этой выставки следовало, что на Бутовском полигоне истребляли православие. Между тем, статистика очень вредная дама, и она говорит, что там христиане составляли 10%, в основном расстрелянные члены ФКПБ, и из расстрелянных христиан примерно треть – это баптисты, старообрядцы, римокатолики, не только православные. Искажается картина. А главное – вот то «почти», о котором вы упомянули, потому что это «почти», оно оставалось на свободе, оно организовывало церковь так, как хочет власть, и оно дошло до наших дней и передало свои традиции. И оно теперь говорит, мы при Сталине страдали, поэтому дайте нам финансирование и введите в школах уроки закона Божьего. И люди говорят, как тут в Бога верить?
Я видела сравнительную картину в Медном, где поляки своих эксгумировали, сделали всех, кого могли, опознали. Все имена вынесены на какие-то таблички, на братские могилы. Благодаря полякам половина кладбища в Медном отведена на советских жертв. Советских, я тоже не скажу, русских. Там, кстати, огромную часть составляют карелы. Это Тверская область, где их очень много жило. И благодаря полякам существует музей, где отражено это и русские. Но это тоже, это все не раскопано, не эксгумировано. Там какие-то есть фотографии в музее. Когда я была, это уже было порядком, может быть, лет 6-7 назад. И сотрудница этого музея говорит, нас перестали допускать к архивам. Мы не можем установить, кто здесь похоронен, кроме того, что они уже успели установить. Они допускают только родственников. Так а ведь, чтобы родственнику пойти, ему надо знать, что его родственник тут похоронен. И если у него еще кто-то остался, там целыми семьями расстреливали. Там есть замечательная какая-то карельская семья, я сейчас точно не помню. 3 брата расстреляны, 1 послан в лагерь, 5-й пропал без вести. Вот примерно так. Где их потомки? Кто пойдет в эти архивы? И уже ничего. И эксгумировать, конечно, там никто не собирается. И кто мог, кое-где таблички на деревья прибили вот эти уцелевшие потомки.
А шестой брат, Наталья Евгеньевна, стал секретарем Карельского обкома?
Нет.
Ну, в реальности же.
Из этой семьи нет.
Ну, я условно говоря.
Условно.
Палачи не были другой крови?
Ну?
И святость не передается
по
крови?
Не были, конечно, не были. Но там не было шестого брата в этой семье.
Вы сидите здесь как минимум в двух ипостасях. И вторая ипостась поэтическая. Вот этот классический вопрос. Совместимы ли гений и злодейство? Вы лучше меня знаете тех советских поэтов, которые писали великолепные стихи и при этом голосовали на собраниях за расстрелы, за исключения и так далее. Были ведь такие? Значит, оказывается, совместимы гений и злодейство.
Гениальных поэтов, которые голосовали за расстрелы?
Не было.
По-моему, не было.
Молчали, во всяком случае.
Я очень сильно ограничиваю число гениальных поэтов.
Ну, Пастернак не голосовал за, но он гениальный поэт?
Пастернака поставили подпись, но он все-таки не голосовал за. Поставили подпись без его ведома.
Ну и не протестовал. Когда я вот это...
А нет, не протестовал, это другое дело. Это все-таки другое дело. Это я каждому прощаю.
Но когда я говорю, что зачем вы... Катите баллон на церковных людей, что они легли под Сталина, что они не защищали единоверцев, когда вот вам поэты предавали друг друга, молчали, предавали молчанием.
Да я не качу бочку на православных людей.
Я говорю от имени тех, кто катит. Это очень большая бочка.
Да.
Вот, и мне говорят, что, какой с поэтов спрос? Мы поэты и не претендуем. Мы журналисты и не претендуем. А вот вы христиане... Вы претендуете, значит, вы должны были. И это вопрос из сегодняшнего дня. Почему в храме Христа Спасителя чекистские погоны под рясами обличали люди, в общем, насколько я понимаю, в основном неверующие или уж очень мало церковные, а не христиане? Почему протест против греха в церкви пошел со стороны? Значит, болезнь или как? Где место христианина, как сказал бы Чапаев, вот в жизни? Обличать или молчать?
Христиане такие же грешные люди, как и все прочие. Мы с вами это прекрасно знаем.
Тогда зачем мы ввязались во всю эту историю? Что тогда вы находите в церкви? Мы действительно чем-то отличаемся?
Стараемся отличаться. Стараемся отличаться. Стараемся от самих себя отличаться. От самих себя худших, вытаскивая из себя что-то лучшее. Что получается или не получается. Мы так же слабы, мы так же грешны. Мы так же трусливы.
Вопрос на засыпку. Тогда же, в 69-м, ну, чуть позже, вы начинали хронику текущих событий и ее вели.
В 68-м.
В 68-м, прошу прощения. Самое известное христианское дело, политическое, 60-х годов, это процесс Огурцова, Союза христианского национального...
Всероссийский социал-христианский союз освобождения народов.
СХОН. Я никогда не мог выговорить.
Я это помню.
Вот, он просто...
Я как хроникер это помню.
Хроникер. Вот, я в результате, когда вот я крестился в 74-м, я не мог нигде найти Бердяева «Новые средневековья», потому что они его пропагандировали. И прошла прямо метла по всем библиотекам и даже спецхранам. С большим трудом удалось из архива Октябрьской революции на день вытащить Бердяева, перепечатать, и он опять пошел в самиздат. Но ведь проект «Дело Огурцова», оно же было довольно националистическим по всем меркам. Это не то православие, я думаю, которое вам нравится, и не те идеи. Но вы их защищали?
Мы о них писали.
Да.
Хроника не защищает. Хроника давала информацию. Она писала о всех. И дело Сона было одним из пунктов первого выпуска хроники.
А можно я поспорю и скажу, если вы даете информацию,
да,
вы защищаете?
Разумеется, сама информация, сама гласность. В нашем смысле, а не в советском смысле слова, самогласность человека защищает. Когда я сама сидела, я знала, что в каждом выпуске хроники обо мне пишут. И это не позволяет им распустить руки. Психиатрам, скажем так. И тем, кто ими командует.
Давайте обозначим их психически.
Они? Нет.
Ну вот у апостола Павла говорится, человек духовный, пневматикон. Это мы с вами. Пневматические. Они психические. Душевные. Ну кто сумасшедший? Вы или те, кто вас объявил шизофреничкой?
Никто.
О!
Никто. Они объявляли, прекрасно знаем, что я не шизофреник. Они делали это совершенно сознательно, с умом и с умыслом. Почему же они сумасшедшие?
Тогда, если дело дойдет до судебного процесса над теми, кто сажал, ставил преступные диагнозы, вы будете за прощение? Потому что выход один – либо объявить их невменяемыми, действующими под давлением, но это тоже разновидность невменяемости, либо вменяемые, виновные, простить.
Вы знаете, есть во всяком случае один человек, которого я никогда не прощу, хоть со всем моим христианством, это Даниил Романович Лунц. Потому что он делал свое дело...
Даже я, вот Даниил Романович это князь Лунц. Галицкий, это я помню. Но, значит, есть другой Даниил Романович.
Профессор в институте сербского, директором института был тогда и долго оставался Морозов. Лунц председательствовал на моей первой экспертизе в 68-м году. Он был членом комиссии в 70-м, когда меня уже посадили. И он был председателем комиссии, которая меня потом решала вопрос о моем освобождении в Казани, а потом опять членом при комиссии. Так вот, Лунц, бог с ним, с этими подробностями, Даниил Романович Лунц, племянник Льва Лунца из Серапионовых братьев, рассказывали, ну, твердо не знаю, за что купила, зато продаю, что в тяжелые времена родители при Данечке боялись сказать лишнее. Но, может быть, это и не так. Может быть, это уже такая легенда, которую ему в хвост пришили. Но он делал свое дело с удовольствием, мало сказать, с наслаждением. Он приходил, они проводили еще амбулаторные экспертизы. Он приходил, скажем, в тюрьму к Юлику Даниэлю. И проводится амбулаторная экспертиза, в принципе, считается, что для всех проводится. И он беседовал с ним на литературные темы.
В тюрьме?
В тюрьме, да. Он Леру Новодворскую соблазнял разговорами о Верлене.
Поэт – это поэт.
Лена училась
соблазнял Леру Верлена.
Она училась на французском отделении ИНЯЗа.
У вас такая литерация
просто
дивная.
Просто совершенно. Просто такое... Такое наслаждение было, конечно, поговорить. У меня он на первой экспертизе, он мне, это есть в моей книге, Полдень задал очень странный вопрос, люблю ли я Вагнера.
А вы любите?
Нет, и я ему сказала. Он сказал, а кого вы любите? Я говорю, Моцарт, Шуберт, Прокофьев. Что из этого следует, я не знаю. Но, по-моему... Он понял, что меня на такие разговоры особенно не возьмешь. И уже потом, когда у меня была серьезная экспертиза, не амбулаторная, а внутри Института Сербского весной 70-го года, он уже со мной ни в какие разговоры не вдавался. А когда решался в Казани вопрос о моем освобождении, он говорил... Ну вот вы выйдете и опять займетесь самиздатом. И видно было, как он, во-первых, гордится своим превосходством над всеми остальными членами комиссии, что он не только знает слово «самиздат», но и смеет его употребить публично. Это вот, вот действительно гнилой интеллигент, вот уж прогнивший. Просто и... Когда я о нем думаю, когда я вспоминаю его, я очень надеюсь, что он в этот момент в могиле переворачивается. Простите вы меня.
Нет, нету что.
Да простят меня слушатели и зрители за такие нехристианские чувства.
Они очень христианские, то есть они
свойственны. Но к Даниилу Романовичу у меня нету
они других. Эти чувства испытывают все христиане, и разница, как вы сказали, стремимся их испытывать или не стремимся. А я все-таки вернусь к политике. Политика от слова «город», от слова «полис», там, где живут много людей. Если мы христиане, для нас вообще один город – небесный Иерусалим. Значит, от Парижа до Москвы, Нью-Йорка и Бразилия – это все равно один город и цельно общее благо человечества. Можем мы не быть политическими животными, как говорил Аристотель, зоополитикон. Если мы люди, мы должны быть политическими существами. И обвинения, вот, которые исходили от Лунца – шизофрения, ведь подразумевалось, что политика – это монополия ЦК КПСС, а если ты, рядовое быдло, лезешь хотя бы в ЖЭК узнать, что там с горячей водой, то ты саботажник, антисоветчик и полез в политику. Но это же ложь. Или так скажем, ты должен быть политикой, ты должен интересоваться горячей водой, укладкой асфальта. Это твоя обязанность, это не твое право быть политическим существом. И христианство не освобождает от этого, а требует, чтобы ты был политическим животным с совестью, совестливым и правильным, а не аполитичной сволочью. А аполитичность, по-моему, это прямой путь к предательству. Или нет?
Я не знаю. Для меня это, по-моему, все слишком сложно. Я человек не философского склада.
И поэтому вышли на площадь.
Ну, может быть, поэтому.
Ни один философ не выходил.
Нет, тут, чтобы выйти на площадь, академиев кончать не надо.
Может быть, нужно не кончать академию, хотя Сахаров был академик, но он тоже не кончал академию.
Ну да. Вы знаете, там нужно было только простую вещь, но я это много раз говорю. Стыд. Стыдно очень было. Стыдно было за вторжение. Но еще больше за то, что везде было написано всенародное одобрение братской помощи. Всенародное. Нет, вы меня даже.
Но вы же не из этого народа.
Как
не из. Вы же генс христиана, народ христиан, родившийся от Духа Святого. Что вам советский народ?
Это не важно. Я родилась в Москве, столица Советского Союза. Я была советская гражданка. Таким образом, когда пишут всенародное одобрение, это значит, что и я одобряю. Как у нас говорил Платонов, без меня народ не полный. Вот это было, вот было стыдно, что это делается моим именем, что это и вторгаются моим именем, и одобряют моим именем. И каждый из нас с какими-то вариациями, но чувствовал именно так.
По большому счету, тогда отец Александр Мень, когда совсем недавно я вспоминал с одним старым другом по приходу, вот тоже где-то в 68-м году, когда ему предложили познакомиться с кем-то из активных диссидентов, и он отказался очень решительно. У него уже за плечами был обыск, искали в круге первом, не нашли, хотя она у него была. Вот у него уже был допрос, в котором участвовал, как сейчас помню, Александр Иванович Клебанов, такой был религиовед великий из Института истории. И сейчас научные чада этого Клебанова вполне действуют, они теперь опять религиоведы. И отец Александр отказался. Вот, и довольно ясно объяснил свою позицию, что мое дело другое. Мое дело – проповедь Евангелия, помощь людям на пути ко Христу. И если я стану участвовать в правозащитном движении, то я этого дела сделать не смогу. Посадят, арестуют и так далее. Отец Сергий Желудков выбрал другой путь. Но отец Сергий был запрещен в служении, он был за штатом, и у него не было возможности для евангельской проповеди. Отец Дмитрий Дудко выбрал путь политический, и в результате вышло, как говорил отец Александр, его сломали. Какой из трех сценариев? Вы в этом смысле прощаете отца Александра Меня, что он вот так резко мне отгородился?
Мне прощать не за что. Во-первых, вы знаете, я всегда подчеркиваю, сказано, смеешь выйти на площадь, не значит обязан выйти на площадь. У каждого человека то, что сделал отец Александр Мень, это настолько много, настолько до сегодняшнего дня, и я думаю, еще будет и будет еще больше махом отзываться. Ну как это можно прощать? Как можно человеку говорить, становись не на свой путь? Он стал на свой путь.
Чем отец Александр Мень отличается от тысяч конформистов в рясах, в духовном сане, которые стали конформистами? Это их путь тоже. Они проповедуют и проповедовали, ездят по международным конференциям. Значит, тоже не осуждать?
А я их не осуждаю. Это их путь, пусть сами себя судят.
В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов, а наш сегодняшний гость Наталья Евгеньевна Горбаневская. Наталья Евгеньевна, город Ницца. Во Франции. Хорошо вам знакомы, у вас там друзья?
Нет, там нет друзей.
Ну, были, когда там был приход. Отец Жан Гетц.
У меня друзья, которые в этот приход, но не из самой Ниццы. Да.
Ну, вот мы делали программу, и у нас был в эфире отец Жан Гетц, настоятель этого прихода. И вот рука госбезопасности, я скажу так, дотянулась до этого прихода, его отобрали. Остался священник многодетный, без работы и, в общем, с непонятными перспективами на жизнь. И что, и никто не виноват, никого не осуждаем? Сейчас ведь эти руки тянутся к Парижу. Один храм отберут, второй храм отберут, и опять никого не осуждаем.
Вы знаете, я вам скажу так. Я не осуждаю, но очень горю. Например, когда там была первая крупная служба уже Московской патриархии, среди сослуживших были, по крайней мере, два священника нашей церкви, Константинопольской. Причем два очень любимых мною священника. Мой настоятель и священник, который крестил моего старшего сына. Мне это очень горько, и мне очень трудно с ними встречаться. Я не могу их судить. Мне так кажется, что в какой-то момент они сами прозреют, но пока нет. Мне это очень больно.
Я буду задавать столько трудных вопросов, стараться. Не судите, да не судимы будете, не осуждайте. Означает ли это «не сопротивляйтесь»? Вы, как старый француженка, как насчет резистанс?
Нет, это не означает.
Как сопротивляться, не осуждая? Ведь обычно человеку, чтобы поднять руки против океана бед...
Не обязательно сжимать кулаки. Можно в эти кулаки взять плакат.
Вы меня поймали. Да, сжал плакат. Хорошо. На ваш взгляд, диссидентское движение... У меня такое ощущение, что в нем, как вот в Бутово, процент верующих людей был примерно вот так же, 10%, десятина. Проблема в том, что, скажем, покойный Кранит Любарский, он сидел с моим отцом в одном лагере под Евасом, почтовый ящик 18, мы с ним говорили на эти темы, и он говорил, что, в принципе, вот у него... было недоверие к верующим людям. Ну, это известная его знаменитая переписка, которую участвовал Желудков. Это старая претензия, что если... К православным именно, что если у человека есть исповедь, не означает ли это, что он может... Ну, как в оводе, значит, согрешил, покаялся. Надежен ли он? Ну, и второй момент. Ведь уже в 60-е годы начиналось то православие, которое в наше время вылилось... Ну, опять же, Огурцов вылилось... возрождение антисемитизма, в национализм, в шовинизм настоящий православный. вот все эти черные доски, оказалось, что они не только чудотворные, но они и злотворные, потому что почитание икон часто в ущерб уважению к человеку. Вы же всему этому были и свидетелем, и участником. Роль тогда веры в политическом вот этом противостоянии, насколько она помогает, насколько объединяет, а насколько это просто личное дело каждого?
Вы знаете, я считаю, что из православия как такового антисемитизм, шовинизм и вообще ненависть к ближнему никак не вытекает. Другое дело, что кто это сказал, что у нас еще Евангелие не проповедано?
Это запись литературного персонажа Лескова, отца Савелия Туберозова, в его вымышленном дневнике в романе «Соборяне».
Вот. Понимаете, все еще не проповедано. И когда кинулись в церковь, не просто что разрешили церковь, а вот там-то нам и всего дадут. Понимаете, я не хочу сказать, что люди, которые в 90-е или в 2000-е годы крестили детей или сами взрослые сознательно крестились, так же, как когда-то мы крестились в тогда, когда это приходилось делать практически тайно, не хочу сказать, что они хуже нас. Но кроме них, вот поперла эта масса, которая один лозунг – «дай, дай, дай». Они ждут, что им там дадут. Прямо выдадут, ну, если не жирную, простите, просфору, то спасение души. Просто подадут, и он может дальше до конца жизни действительно ходить спокойный, счастливый и делать, что хочет. Знаете, вот это все то, что называется замечательным лагерным словом «беспредел», это действительно цветет. Это цветет.
А какой русский язык?
То, что эти самые какие-то уголовные авторитеты, что они все хоронятся.
Это вот вы поедете в Псков, и вы увидите. Но смотрите, какой русский язык могучий. Бесконечность и беспредел, они ведь имеют один и тот же грамматический смысл.
Ну, конечно.
И абсолютно антонимы по содержанию.
Ну, конечно.
Я был бы преступник, если бы, имея вас в гостях, не попросил бы прочесть стихотворение. Но прежде я скажу, вот я слушал, как вы читаете стихи, и я вот услышал вашу строчку, я бы сказал, такую помету к словам Спасителя: «Иго твое благо», как Спаситель сказал, «иго мое благо и бремя мое легко есть». Вот. А у вас там к нему, я бы сказал...
У меня такой... немножко переставлено,
да,
все.
Вот если можно, это стихотворение...
Немножко переставлено.
Я попрошу прощения, публика требует разъяснений. Чуть-чуть. Автокомментария.
Давайте я прочту,
да,
потом немножко комментарий. «Труна моя туга, туга моя светла, иго мое благо, и тяжко мое легко. Ни друга, ни врага, ни свея, ни варяга, ни проса и ни сага, ни спроса, ничего. Но подыми чело, пропой строку варяга наверх вы по местам, и услышишь где-то там, отзовется далеко стрела моя туга, как трамвайная дуга». Вы понимаете, тут с самого начала идет «струна моя туга», то есть «тугая струна», а в следующей строчке «туга моя светла» – это туга древнерусская, которую мы знаем из слова о полку Игореве. То есть если перевести, получится пушкинская строчка «печаль моя светла, печаль моя полна тобою». Понимаете, это... Но вот само это вот «иго мое и бремя мое легко». Это ведь
Наталья Ильина, я ведь почему спросил? Я почему спросил?
Да.
И в качестве прихожанина, и в качестве священника я бы сказал, что главная проблема советского, русского, российского человека – это уныние, часто в форме маниакально-депрессивного психоза, иногда просто в форме отчаяния. И вот то, что у вас, вот для меня дает вот для меня помогает сместить вопрос. Не борьба с унынием, а пусть будет то, что можно назвать уныние, но чтобы это было просветленное. Откуда тяжесть на сердце, если мы открыли для себя вечности Бога и смысл? Это связано? Мы же должны быть радостны, как бабочки, мадам Баттерфляй, а мы, мадемуазель, туга. То есть грусть совместима с верой.
А как же, а почему же мы просим, чтоб избавил нас от лукавого? Можно я прочту еще одно стихотворение? Это стихотворение, это почти молитва. Почти. Как всегда. Ты – это сущий. Имя Господне, славу и царство, царство и славу. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, а не богатство и не державу. И упаси нас от нашего беса, а уж от мора или от глада, если посильно, стань как завеса всякого бора, всякого града. Вот, от беса-то ведь, ну, с одной стороны, только на Бога и можно надеяться, что упасет. А с другой стороны, как говорит русская пословица, на Бога надейся, а сам не плашай. Значит, мы все время себя, вы знаете, как Мюнхгаузен, из лужи за волосы вытягиваем.
А Дух Святой ни при чем? Это я, прозаик, спрашиваю
как,
поэта.
Как же, как? При чем, при чем? А как же, вы думаете, без Духа Святого можно себя за волосы вытащить? Я думаю, что и Мюнхгаузен тоже как-то на самом деле вытащил. Ну,
но самый грустный мой вопрос не о черносотенцах и не об антисемитах. А вы понимаете, вот ведь больше всего, вот это маргиналы, это меньшинство, люди, которые лезут, устраивают мордобой где-то и так далее. То, что я больше всего ценю в православии, это вот семья, вот мама, дети, отец. Они ходят в церковь там в платочках, все. Они не лезут в политику, они не лезут там в разговор о сексуальных меньшинствах, а пусть рает. Вот работа, офисная, ЖЭК, конструктор, неважно, воспитываем детей. И все это так чудно, в смысле чудесно. И кажется ужасно соблазнительно и прелестно, но вот в православном смысле слова, что тут какое-то искушение создать себе такой вот град Китиж под силовым полем, небесный Иерусалим, накрытый колпаком. И мне иногда кажется, что это даже хуже, чем вот этот сатанизм, когда человек идет на площадь бить иноверцев.
Вы знаете, я ведь выросла не в такой семье. То есть у меня, может быть, когда бабушку мою хоронили, то вот моя приемная сестра сказала, ведь бабушка, наверное, хотела бы, может быть, чтобы ее там что-то... Ну, нет, ничего. А так семья была вполне атеистическая. С детства я росла атеисткой. И всего этого чуда православной семьи я не видела. И...
Но с тех пор насмотрелись?
Вы знаете, с тех пор, как неудивительно, вот чудо православных семей у меня было скорее на примере семей моих младших друзей. Не семьи, в которых они родились, а семьи, которые они основали. Такие, как Вадим и Таня Борисовы. Их сейчас Димки уже нет. И взрослые дети, у которых тоже православные семьи. Или, не знаю, недавно скончавшийся Витя Жилов. Вот тоже там целый, ну там, правда, с другой стороны, там большие православные традиции, это семья Поливановых. Вот какие-то, ну это все младше меня. Понимаете, они основывали свои православные семьи, будучи православными, примерно в то время, когда я только крестилась.
Да, завидно.
Вы знаете, я вообще никому не завидую.
А где ваш нимб?
Мой?
Нимб. Ореол.
Нет, и нимба у меня нет. Нет. У меня масса своих бесов. Но беса зависти среди них действительно нет.
Можно вопрос совсем из другой сферы тогда? Потому что вот то, что я описал, это такое российское явление, насколько я понимаю, очень характерное, сейчас таких много. Может быть, самое вот утопически, но реализованное – это утопия Стерлигова, который под Москвой, сын генерала госбезопасности, создал такой православный мир. Я так понимаю, что он не из московской патриархии, а, наверное, к старобрядцам, но вот очень-очень кругло все и так далее. И очень многие православные люди сегодня говорят об упадке Запада, повторяя покойного Освальда Шпенглера. Ну, сошлюсь хотя бы на очень интересную статью или такой крик души, эссе Людмилы Улицкой о том, что современная цивилизация идет как-то вот под откос, идет кривь. Это не только христиане так говорят, например, но из людей, безусловно, симпатичных, я бы сказал, Курт Воннегут последние 10 лет своей жизни очень много говорил об этом. И опять вспоминается отец Александр Мень, у которого почему-то вот этого не было ни на полкопейки. Вот. Мир идет вверх, творческое начало продолжается. Идет вот по Шардену, какой-то точке альфа. Не надо унывать, не надо бояться глобального потепления и так далее. Какая из этих двух позиций вам ближе?
Вы знаете, я думаю, что в целом позиция отца Александра, только нельзя забывать, что этот путь вверх идет по ухабам, со впадинами, с утесами, с обходом где-то. Где-то надо обойти, где-то надо даже спуститься.
Ну-ка, проспуститься.
Вы знаете, мне не свойственно апокалиптическое сознание. То есть, что вот в худом смысле слова. То есть, что вот все вообще, конец света уже наступил. Давайте полезли все под землю. Почему под землю, не знаю.
Это я знаю, да. Как культуролог, я вам скажу. Это символ рождения назад. А вот. Мать меня родила, и я ухожу назад. Это антирождение, это антикрещение. Крещение я вхожу в воду, но если я забираюсь в землю, это такая смерть, что сам Господь Иисус меня не выведет.
Вы знаете, я человек легкомысленный. Да. Я вам точно скажу, что я живу всегда сегодняшним днем. Это проверено, это все, кто хорошо меня знают, со мной согласятся и скажут «да». Я не заглядываю далеко вперед, и я на самом деле не люблю вспоминать, что меня все время заставляют делать, и чего я очень не люблю. Я живу давлее дневе злоба его. Злоба не в смысле чего-то злого, а то, что надо сделать. Вот то, что надо сделать. Вот я сегодня, перед тем, как должна была ехать на передачу, проснулась в 5 часов утра и вспомнила, что у меня недоредактированы материалы в журнал «Новая Польша», где я все тексты редактирую. Я пошла, села, отредактировала, и потом в 10 или в 10:30 я прилегла, еще полчасика поспала, пока вы за мной не приехали. Вот это надо было сделать сегодня, я знаю, что они ждут. Это простая, совершенно деловая, не духовное занятие. А по канонам... Я не скажу, что оно бездуховное, простите.
А по канонам, дорогая Наталья Евгеньевна, должны были пойти в храм на литургию, успение Божьей
конечно,
Матери.
Конечно, конечно, конечно. Должна была вчера вечером пойти, а не читать
стихи.
Ну,
это уже чересчур.
Нет, вы знаете, я вообще со своими этими разъездами, я так давно не была в церкви, что мне теперь нужно хорошенько пойти на всеночную, пойти на исповедь, чтобы меня пропесочили. А у меня настоятель мягкий, он меня не пропесочит. Я буду неудовлетворенная. Но все-таки он мне даст отпущение. Я... Блин, причастие, без причастия я стосковалась. Я уже больше года не причащалась. И я ужасно стосковалась, действительно. Но вот... Вот.
Опять вредный вопрос тогда. Отец Александр Мень был на Западе один раз, если я не ошибаюсь, или два, но так вот, чтобы на какую-то конференцию. Где-то в Германии, где-то в Италии. Это была неделя, по-моему, немногим больше. Когда он вернулся, его спрашивали, ну как там? На что он отвечал, все то же самое.
Конечно.
Но у нас, говорит он, отговаривая одного своего прихожанина от отъезда, он говорил, все равно там нету этой нашей напряженности духовной жизни. Ну что вы там будете киснуть, потому что вы привыкли к огню. Я тоже на Западе не очень бывал. А вы, можно сказать, у вас и гражданство, небось, уже парижское?
У меня польское гражданство.
О, а орден почетный?
Нет.
Да
нет,
что ж,
нет.
Как жалко.
Нет, французы мне дали в свое время беженство, за что я благодарна, и больше мне от них ничего не надо.
Польша тоже за границей. Вы согласны вот с этим мнением, что по мере сытости, по мере ухода опасностей и проблем... А на Западе все-таки они как-то не такие, как у нас. Ослабляется духовный накал, что для того, чтобы быть горящим, вот надо прямо вот в сердце урагана, сердце тьмы, как говорил Джозеф Конрад, великий польский писатель. Вот. Или вы считаете, что и на Западе есть и напряжение, и сердце урагана, и христианство?
Вы знаете, я не так много знаю. Ну, я знаю, например... У меня есть в Париже, так условно говоря, приемная дочка, полька. Полька, католичка, мать четверых детей. Раз в год она уезжает на несколько дней в такое уединение у них. И сидит там. Недавно точно так же поехала жена моего старшего сына, француженка и католичка. И это как бы не считается у них каким-то исключительным. Вот они едут туда, я не помню точный термин.
Реколлекции.
Да, примерно. Вот. И они
ну, как
едут.
Отпуск.
Вот они едут туда, и это делается тихо, без всякого особого шума, без всякого... Понимаете...
Крестный ход в Курской
такого,
губернии.
Знаете, накала, что лампочка перекалится и лопнет. Нет. Вы знаете, и я думаю, что эти два просто очень близких ко мне примера, они далеко не единичные. И, в общем, я же вижу, скажем, как... католические семьи идут в храм. У меня просто в двух шагах церковь стоит, в двух шагах от моего дома. И, вы знаете, это нормальная жизнь. О духовном накале очень трудно судить со стороны.
Отец Александр что, утешал своих прихожан, которым не суждено было побывать на Западе, как тогда думали в 89-м году?
Нет, я думаю, нет. Он привык к своим прихожанам, пламенеющим, а не в виде внешне пламенеющим.
Наталья Евгеньевна, нет? Уж наших прихожан я знаю. Какое там пламенеющее?
Нет, ну, в общем, все-таки, я не знаю. Я не знаю. Ну, за неделю разве разберешься? Вот я говорю, внешне же это так сразу не видно.
То есть вы не боитесь, что если Россия европеизируется, станет демократической, сытой, она не потеряет духовности-то?
Да нет, конечно. Да нет, конечно. При свободе, при демократии как раз больше поля остается для духовности, но только не для той лже-духовности, которая не от духа, а от духов. Понимаете? А сейчас, сейчас все, что здесь называют духовностью, что я могу воспринимать только в кавычках, все идет от этих духов, а духи, которых надо различать, то есть от бесов, скажем, прямо по-русски.
Так мне кажется, что и вот это вот уныние, которое...
В языке вот нормальном, в языке действительно людей, которые хотят быть христианами, я бы ввела карантин на употребление слова «духовность». Не то, что его навсегда отменить, но пока его употребляют так, нам самим его подождать, посадить в карантин.
Какое слово взамен?
А зачем взамен? Ну, есть слово «дух».
Слово «доброта».
Дух верит где хочет, а зачем нам духовность?
А вы боитесь слова «толерантность»?
Ну, во-первых, я считаю, что по-русски есть слово «терпимость». Это сейчас привычка все употреблять. Теология вместо богословия,
Я вам скажу, в чем разница. Я прямо признаю, что я большой сторонник слова «толерантность». Терпимость – это как дом терпимости. Терпимость – это снисхождение, надменное и гордое к другому. А толерантность – это признание того, что еще Господь разберется, кто из нас двоих...
Я вам скажу, что мой сын говорит.
Наши дети умнее нас.
Мы стараемся быть толерантными, потому что не можем любить ближнего. Толерантность введена вместо любви к ближнему.
Я думаю, что...
Я понимаю, любовь к ближнему очень часто бывает очень такой...
Ну, хорошо, так наверное, любовь не может быть правовым понятием, а толерантность может. Так пускай будет хотя бы толерантность.
Толерантность... Это вообще-то значит так, мне на тебя наплевать.
Это камень в мой огород. Нет, толерантность, я бы все-таки сказал, что это...
Живи как хочешь, мне на тебя плевать.
Нет, ну, Наталья Евгеньевна, хорошо, я придумаю какой-нибудь другой термин, но мне кажется, что Господь к нам толерантен и снисходителен, и милосерд.
Господь толерантен. С ума сойти.
Хорошо. Снимаю это слово.
Никогда.
Хорошо. Все. Оставляем слово
Господь
«свобода».
С молниями в руке. Толерантен.
Слово «свобода» оставляем.
Свобода, конечно.
Тогда мы
конечно
будем радио «Свобода».
Свобода оставляем.
И вы слушали программу «С христианской точки зрения». Наши сегодняшние гости — Наталья Евгеньевна Горбаневская. Вел программу Яков Кротов. Всего доброго.
Значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
История джаза и ее герои на частотах свободы – на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Говорит радио «Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».